говорит Радио Свобода. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, в эфире Анна Качкаева. Сегодня программа «Смотрим телевизор» выходит в неурочный час, в четверг. Но все равно будем мы говорить об актуальном на телевидении. И мой гость Роман Петренко, генеральный директор телеканала ТНТ. Здравствуйте, Роман.
Всем привет, Аня, привет.
Да, и вот говорить-то мы будем как раз с аудиторией, которая тоже говорит обычно «привет», а не «здравствуйте». Mm-hmm. Или еще похлеще, ой, какие слова. А сериал для этих самых молодых, о стилистике вашего роман-канала, которая стала модной, как мне кажется, и уже не первый год, и так она перетекает, в каком-то смысле стала востребована каналами национальными, где всегда была другая аудитория. И вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы Роману, спорить и обсуждать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начну я вот с того. Вы «Школу» смотрите на Первом канале?
Я не скажу, что я смотрю, но я смотрел, конечно. Mm-hmm. Причем я подключился немножко попозже, после того, как это все начали обсуждать, и посмотрел, и было ощущение, что этот проект должен был появиться на ТНТ, а не на Первом канале.
Ну, прозевали. Прозевали. Да. Вот вы сразу же сами, собственно, и обозначили очень любопытную в этом смысле тему. Если бы этот проект продюсировали вы и действительно показали на ТНТ, по-вашему, была бы такая же реакция, какую спровоцировала «Школа», показанная на Первом? И показываемые на Первом.
Ну, я думаю, у нас бы все прошло спокойнее, потому что вот «Школа» это не очень сильно отличается от вот той степени внутренней свободы, которая у нас есть. И мне кажется, просто на контрасте с Первым каналом она вызвала такую шумиху. То есть люди, которые привыкли считать Первый канал каким-то таким эталонным образцом, вдруг выходит...
И таким традиционным, гламурным, спокойным,
сдержанным. Да, да, да. Вдруг выходит проект, который и по своей стилистике, и по содержанию, в принципе, не похож на все то, что там раньше появлялось.
Но ведь дело в том, что появляться там стало раньше, «Школа»-то была уже таким вторым, я бы сказал, появлением некой стилистики, которую почти все годы транслировал ваш канал. Я говорю о вот новом юморе, о Comedy Club, о нашей Раше, и лица вашего канала уже последние 2-3 года вполне лица Первого канала. Вы вот...
Ну, есть такая, Ань, печальная такая тенденция. Вот. Но да.
Печальная все-таки? Для вас печальная, как для продюсера МС.
Не, ну мы, безусловно, не хотим расширять очаг нового юмора, как ты это называешь. Хотим концентрировать это все в рамках одного канала. Ну, в общем, это не сдерживаешь, этот процесс.
А вот почему его не сдержишь? Что происходит? Почему мода на вашу стилистику, на ваш юмор, на вашу, в кавычках возьмем, пощечину общественному вкусу, да, потому что можно какие-то там сделать, хотя они не очевидны, но тем не менее такие параллели «Дома 2» и «Школы», да, почему вдруг она стала так важна для большого телевидения?
Ну, во-первых, спасибо, что ты нам пальму первенства по всем вещам отдаешь. Ну, мне кажется, это всегда существовало. Мы просто, наверное, были первые, которые вынесли это на экран. Я не знаю ответ на твой вопрос, просто зная наших теленачальников, мне кажется, всем хочется что-то делать интересное, смелое, новаторское. Мне кажется, это связано тоже с личными вкусами.
Личными вкусами, а не с тем, что просто зритель, ведь сейчас у экранов повзрослевший вас зритель, который социализируется и становится старше у больших экранов, хотя часть из этих людей там в интернете, в больших городах. Может быть, вот просто нужно с ними как-то иначе разговаривать или нет?
Ань, я не думаю, что это прагматика, это прагматический выбор. Мне кажется, это эмоциональный выбор. Более того, то, что мы видим в мире происходит, это абсолютная революция в общественном сознании. То, что происходит на так называемых кабельных каналах в Соединенных Штатах, это там Showtime, HBO, все вот эти вот фильмы, там Breaking Bad про профессора, которого пожилого профессора, который начинает делать наркотики, потому что у него диагностировали рак. Невероятно жизненная такая история. Ну, доктор Хаус, может быть, не в той степени радикален, но там есть шоу, например, Californication, где это безудержный секс, но это вообще не эротическая штука. В принципе, достаточно полезно. В Великобритании на эфирных каналах мы видим, что происходит тоже что-то невероятное.
А с чем это связано?
Вот я хотел рассказать. Tell Me You Love Me. Невероятно печальная какая-то, даже такая мелодраматическая история, где показывает, в вашем эфире можно говорить слово «член»? Где показывает,
можно, это же нормативная лексика,
да, где показывает,
и даже неинвективная.
Где показывает эрегированный мужской орган, причем его показывают не в контексте эротическом. И это допустимо. То есть мы видим, что люди освобождаются от догматов, они становятся более свободны, и мы видим, что для общества, в общем, это не наносит никакой особенно ущерб, и я думаю, все телевизионщики, там, включая меня, смотрят на это, на то, что происходит в мире, это любопытно, мы понимаем, что это тренд. Мы знаем, что мы от всех трендов отстаем где-то, мы понимаем, что неминуемо этот тренд возникнет и у нас. В Америке, которая принято считать, что невероятно пуританская страна, это все ушло на кабельные каналы, но опять-таки, что такое кабельные каналы, что такое HBO в Америке, это 85, по-моему, миллионов подписчиков. То есть это очень широкие каналы, они отличаются только тем, для того, только
но
тем,
формально
что
должен... все-таки не на сетях.
Формально да. не на сетях. Да.
Ну, хорошо, вот если мы об этом говорим, если это происходит с такой радикальностью в аудитории, ну, такой западной цивилизационных ценностей, мы чуть опаздываем, все-таки это связано только с тем, что вот освобождаются какие-то традиционные представления о мироощущении и жизни человека в обществе, или есть еще какие-то факторы? Вот в России-то это с чем связано? Что это, вот эта вот аудитория, она подрастает, которая готова к такому радикальному зрелищу?
Ну, мы видим, но вообще есть доконвенциональное сознание, конвенциональное и постконвенциональное. Конвенциональное сознание, когда ты абсолютно воинствующе поддерживаешь и защищаешь те догматы, которые существуют в обществе. Постконвенциональное, когда ты достаточно уже свободен для того, чтобы собственным умом как бы понимать и не обязательно руководствуясь теми догматами, которые существуют в обществе. Понятно, что свободный человек, свободный канал, это более привлекательно, и к свободе тянется молодежь. Поэтому эта революция, она происходит в среде молодежи, и мы, ТНТ, которые выбрали ориентацию на молодежь, у нас просто выхода никакого нет. Мы понимаем, что мы не можем быть, вот слово такое, таким как бы тухлым.
То есть вы должны все время провоцировать.
Мы должны, да.
И вот это ощущение некоторой такой брутальности, раздражительности для традиционного мира, это, в общем, осознанная вполне идеология канала. Вы ее так и формулируете. Это не означает, что ваш зритель взрослеет и уходит. Вы все время поддерживаете его вот, желание быть более радикальным или все-таки нет?
Наш зритель взрослеет, он немножко меняется, он может либо уйти, либо не уйти, но, кстати, часто... Ну, мы знаем, что, например, подростковому возрасту они такие повстанцы, все. Кто-то из великих сказал, что если ты в детстве не был демократом или революционером, а к старости не стал консерватором, то значит что-то не так. Все люди становятся консерваторами к зрелому возрасту.
Поэтому вы поддерживаете вот это...
Ну, мы осознанно поддерживаем. Более того, если даже вспомнить Райкина, Если ты помнишь, там Райкин тоже своего рода был новым юмором. Он балансировал всегда на грани того, что можно и что нельзя. Ему позволялось, из-за того, что он был суперзвездой, ему позволялось, наверное, то, из-за чего других могли посадить.
Роман, да. Но вот разница только в том, что у Райкина всегда был юмор, связанный, ну, если не с политикой, то, очевидно, с социальными вещами, очень близкими к тому, чтобы потом в наше время назваться политикой или гражданским чувством. Трудно сказать, что на ТНТ такой юмор.
Ну, да, мы, наверное, не у нас не социалка, это точно.
Да, у вас все-таки вот юмор такого прикола. И это означает, что у канала нет задачи делать из своего зрителя вот такого полезного для страны консерватора в будущем, нет?
У нас нет такой задачи. С этой задачей природа очень хорошо справляется.
Роман Петренко, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Со мной сегодня в студии генеральный директор ТНТ Роман Петренко. Мы говорим об актуальной аудитории, о сериалах для молодых, о стилистике ТНТ, которая становится модной и диктует возможный разговор с новой аудиторией всему российскому телевидению. Вы нам пишете и будете звонить сразу же после новостей. А я вот все-таки возвращаюсь опять к теме аудитории. Я только что была на большом семинаре. Есть такой фонд Потанина, который, в общем, уже 10 лет поддерживает стипендиями лучших ребят из разных университетов, разных профилей, естественно, научных и гуманитарных. Со всей страны, там, от Новосибирска до Ростова-на-Дону. Их было почти 400 человек, там был большой разговор о поколениях. Вот мы с вами, Роман, относимся к так называемому поколению X. Это есть такая теория поколений, где вот такие странники. Да. Ну, сейчас не буду я объяснять, это отдельная история там, с социологами. А значит, поколение Y, ваши зрители и те, кто рожден после 85-го года, это такое поколение героев, которые там тоже через 40 лет повторяются, потому что вот они, у них совершенно другая ценностная модель. Для нас с вами, и вы сегодня уже не один раз сказали слово «свобода». Это очень важно. Они слово «свобода» на протяжении 2,5 часов вот этого разговора, там, экспертов и аудитории, в общем, почти не произносили. Они говорили о семейных ценностях, если угодно, о патернализме, о там, большой стране. О... Нет, были, конечно, часть там либеральных и так далее. Что меня особенно удивило, что среди этих студентов было очень много поклонников канала «Дважды два». Но это в основном питерские и московские ребята. И почти не было людей, которые, ну, там, например, смотрели бы «Клуб» или «Ваш универ». И они, некоторые из них, вставали и говорили о том, что на телевидении вообще-то нужно вводить нравственную цензуру, потому что мы, вот взрослые, безответственно относимся к будущим поколениям, потому что вот развращаем агрессивно, не знаю, чему обучаем, и вообще вот радикализируем то, о чем вы сегодня рассказывали. От того, что этих людей, говорящих, было чуть больше, чем тех, кто говорил, что не нужна никакая цензура, и вообще свобода должна быть нашей ценностью, я подумала, что не означает ли это вот такой обратный какой-то отток? Вот среди ваших, вашей аудитории, все-таки студенты или кто? Вот вы как для себя их понимаете? Потому что я лишний раз, когда не включу серию «Универа», не нравятся мне там ни преподаватели, ни студенты. Они все-таки, на мой взгляд, немножко другие.
Ну, «Универ», смотри, когда у нас премьерные серии идут, у нас около 20% национальной доли аудитории по 18-30. 20%. Это, в общем-то, это больше, чем на любом другом канале. Я думаю, что там смесь всех, и, безусловно, среди студентов, среди молодежи есть там люди, которые ориентированы на вот, социальные ценности, на все, которые обществом утверждаются. Повстанчество – это все-таки это достуденчество, они все повстанцы в студенчестве. Часть, в общем, может усмирить бунт гормонов, начинает хорошо учиться и отрицает все то. Вот. Потом они могут либо дойти, да, вот то, что я назвал постконвенциональной логикой, либо не дойти.
Это правда. И они так и говорили. Некоторые из них вот в этом, как в этой категории повстанчества, что я был типа скинхедом, мочил хачей, а потом понял, перейдя в другую школу и поступив в университет, что это не модно. Это было очень ключевое слово. А другая барышня сказала, я до четвертого курса восхищалась Ксенией Собчак, она была моей героиней. А теперь перестала. Потому что мне кажется, что есть и другие
да,
вещи.
Да.
Но и еще одна вещь, которая меня удивила, и отчасти это, может быть, должно вызывать беспокойство у взрослых. У них нет героев вообще. То есть дело не в героях, там, в Вале Котике, там, Мересеве и так далее.
А у тебя были герои?
Нет, у меня я любил мушкетеров до 14 лет. Вот как любили вообще кто-нибудь нравился, вот так, чтобы можно было кому-нибудь следовать.
Не, ну вот Гагарин был моим кумиром лет до 6, наверное.
Ну хорошо, все-таки был. И это осознаваемо. А имя неосознаваемо. И они опять ругают за это, что телевизор им не дает модели. Не так жестко, не так грубо, но модели не дает. А если вот можно ли как-то через сериалы, через то, что вы делаете, попробовать с ними разговаривать об этом?
Ну, смотри, я думаю, что вообще что-либо, что может вдохновлять поколение, это оно должно и оно будет рождаться не из соображений ориентации на ту или иную аудиторию, коммерческой выгоды, рейтингов и так далее. Это то, что вот рождено страстью. И периодически появляются такие проекты, и я уверен, что все теленачальники так или иначе тянутся к этому. У меня в работе есть много разных проектов, которые в эфире, наверное, выйдут примерно через там 2 года, к сожалению, вот такой
диапазон.
Ну, это, вот
естественно,
диапазон.
Цикл телевизионный. Но это про что хотя бы? Вот можно понять? Понятно, что тоже про молодых.
Ну, это искренне. Ну, одна история, это история, ну, вот я не знаю, если можно сослаться на какие-то известные примеры, это, безусловно, Ромео и Джульетта, умноженная на генерала песчаных карьеров, очень жизненная, правдиво написанная история про пацанов из маленького, очень неблагополучного города, который приезжает в Москву и постепенно начинает осознавать себя через прикосновение со всем то, что их окружает. Очень любопытная история. Эта история, она не дает каких-то ролевых моделей, там нет примера для подражания, там есть человек, который постепенно раскрывает себя, становится лучше через вот это вот раскрытие себя. А насчет примера, вот, кстати, если опять-таки вернуться к примеру школа. Я учился в своем городе, одна из самых, если не самая благополучная школа. И я могу сказать, что это 70-е годы были, да. Я 10 класс закончил в 82-м году. Были подростковые беременности.
Конечно,
был крупный гомосексуальный скандал в школе.
А уж как, вот стенка на стенку-то бились.
Да, и причем это то, я говорю, то, что стало публичным, а то, что не стало публичным, это была очень благополучная школа. И это проходило в ситуации, когда эфир весь был тотально подконтролен, когда из эфира нам и из кинематографа вещали исключительно примеры, образцы для подражания. Это была вот эпоха развитого социализма. Поэтому роль телевидения, ну вот я не знаю, я до конца не уверен. Безусловно, наверное, какие-то... Но это не должна быть, мне кажется, пропагандистская какая-то политика, потому что любое творчество, которое рождено из задачи какой-то, понятной задачи... Ну вот сейчас, например, у телевизионщиков есть одна из давлеющих задач, помимо там всех остальных, это ну рейтинги нужно удовлетворить свою аудиторию, нужно попробовать сделать что-то новое. и рождается то, что мы видим с вами, то, что рождается. Но если поменять, попробовать поменять эту задачу и сказать, давайте будем делать примеры для подражания, мне кажется, что количество шняги в телеэфире только увеличится.
Хорошо, а вот с сериалом «Крем», где вы вместе с Сашей Дулераниным впервые выступили, так заявились, как основные большие продюсеры большого сериала. Почему это такая, в общем, милая, славная история с симпатичной актрисой, а и для меня очень важной историей такой научной, научного среза, такой семьи трех женщин, там вот это вот, не отвлекаемся даже от этой вот несколько мистической сюжетной линии, почему он не пошел на ТНТ? Почему вы его посчитали нужным отдать, опять же, большому каналу России?
Ну, есть финансовые соображения, но они скорее были вторичны для нас. Там кризис, у нас были проекты, которые больше похожи на ТНТ, чем сериал «Крем», который мы спродюсировали. Потом, ну, это было видно, но была надежда, что это как-то будет похоже больше на ТНТ. Мы говорили о том, что у нас стратегия, что то, что может появиться на другом канале, не должно появляться у нас. И в этом плане мы посмотрели на этот сериал и поняли, что он, в общем, подходит почти любому каналу, наверное, кроме НТВ, который более мужской. И стало понятно, что для нас рискованно запускать такой сериал, потому что, в общем, в телевидении, если ты сказал «А», нужно говорить «Б». Если ты выпустил там 80 серий сериал, канал «Россия» сократил его до 40, да, кстати, так, серий, да. Если ты выпустил...
И хорошо сделал, на самом
ну,
деле.
Да. Если ты выпустил 80 серий такого продукта, у тебя должно быть «Б» припасено, то есть еще 80 серий, еще какого-нибудь продукта, на который ты уже подсадил аудиторию.
Ну, да. А стилистически стало вам понятно, что он выпадает из вот вашего такого...
Да, там как-то не было остроты, хотя история сама по себе очень интересна. Это вопрос, который, мне кажется, так или иначе...
Да, он вполне философский. Выбирать между умом или красотой.
Да, что если бы я была самой красивой девушкой в мире, что бы я сделала? Мы дали нашей героине такую возможность, вот...
Ну да. Но, тем не менее, я так понимаю, что вот спокойное течение милой любовной истории и каких-нибудь новых социальных слоев, связанных с интеллектуальными вещами, в ваших будущих сериалах не предусмотрено? Или все-таки есть? Вот даже то, что вы расскажете опять, молодой человек, окраина Москва, это все время выживание, это или там борьба, или преодоление. Это так, я понимаю.
Ну, в общем, наверное, да. Но вот единственное, что мы понимаем, если наша главная аудитория 18-30, то без любви здесь не обойтись. Везде должна быть любовь.
Роман Петренко, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Государственный совет Татарстана сегодня единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Рустам Миниханов с 1998 года возглавляет правительство республики. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. По предварительной информации правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Якутске сегодня утром при разбеге потерпел аварию самолет Ан-24. Как сообщили в авиакомпании Якутия, у самолета произвольно убралась стойка шасси, он упал на фюзеляж. В Мосгорсуде сегодня начнут представлять доказательства защиты майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле прошлого года стрельбу в московском супермаркете. В городе Закаменск, Бурятия, задержан подозреваемый в убийстве 7 предпринимателей. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, задержанный дал признательные показания. Он заключен под стражу. 4 человека погибли при взрыве на шахте в Луганской области Украины. О количестве пострадавших неизвестно. Причины взрыва уточняются. Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции постановление Кабинета министров от 30 сентября 2009 года, обязывавшее педагогов говорить на работе только на украинском языке. В Киргизии президент страны отправил в отставку главу Государственного агентства по культуре Султана Раева за то, что он разрешил проведение выставки американского фотохудожника Сергея Мельников, критикующего Россию. Выставка была отменена. Соединенные Штаты и их союзники призывают Иран официально принять международное предложение по производству за границей топлива для иранского исследовательского реактора.
Смотрим телевизор. Программа о телевидении, о тех, кто ее делает и кто смотрит. Вы можете участвовать в нашем разговоре. Сегодня не понедельник, а четверг, но тем не менее у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Роман Петренко, генеральный директор ТНТ. Мы говорим об актуальной аудитории, о сериалах для молодых, о стилистике этого канала и о том, диктует ли она всему телевидению какие-то перемены. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-220-2012, он бесплатный для жителей всех регионов России, пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот могу сразу же, Роман, сказать, что некоторые наши слушатели ругаются и на вас, и на молодежь. Но вот Александр из Москвы пишет, что рассуждать не о чем, школа — это всего лишь новое издание «Дома-2», но в школьном варианте. Тоже потрясающая нищета духа, глупость и похабщина.
Ну, не знаю, что сказать. Ну, каждый по-своему это видит.
Да, ну, хорошо, тогда я, может быть, чуть-чуть эту тему разовью. «Дом-2» – это вот такая же пощечина общественному вкусу и пощечина тем, кто борется за стерильного молодого человека. Ну, в общем, в школе приблизительно то же самое произошло. У вас-то, после того, как «Дом-2» все-таки отправили в ночную глухоту, что-нибудь в этой связи на канале изменилось? Вот вы, может, в рейтингах потеряли, или, я не знаю, думаете о том, что вообще надо «Дом-2» из ночей убирать, потому что уже они не те, эти рейтинги. Может быть, вообще надо что-то, какой-то иной реалити.
Нет, как-то хорошо все стало, все да, даже лучше.
Даже лучше?
Ну да, да, как-то спокойнее стало, с одной стороны. С другой стороны, «Дом-2» у нас разбивал, в общем, два комедийных блока, и вот перетекание аудитории ухудшалось от этого. После того, как он перешел на ночь, то у нас, во-первых, возник такой ночной прайм-тайм, который начинается в 11 часов, и те рейтинги, которые мы получаем,
то есть народ туда весь перейдет.
С 11 до полпервого они сравнимы с прайм-таймовскими рейтингами, а по доле аудитории у нас там от 6 до 54 там 20, 17, вот доля какие-то такие. То есть там все очень хорошо, аудитория перекочевала и смотрит. Я думаю, что это та же самая аудитория. А между двумя комедийными блоками, между вот «Универом» и кинокомедией, в общем, возник такой стык, и поэтому общие рейтинги у нас выросли. То есть все в порядке.
Ну, то есть, в общем, иногда надо, чтобы суды принимали такие решения, получается.
Ну, да, нам на руку пошло.
Пошло. Так, вот Валентин вас спрашивает. А хотели бы, чтобы ваши дети выросли как персонажи «Дома-2»? Или для того, чтобы, например, учиться в Гарварде, требуется нечто иное?
Я думаю, эту связи с Гарвардом нет никакой вообще. Человек, который смотрит «Дом-2» или не смотрит, связи с Гарвардом нет. Ну, я не вижу там ничего такого. Я думаю, что через «Дом-2» проходят все, если я там... В «Дом-2» мы показываем то, что связано так или иначе с отношением полов. Практически из-за того, что это программа, которая называется там «Дом-2. Построй свою любовь», все остальное, естественно, монтируется, поэтому то, что программа про любовь, остается взаимоотношение полов. Поэтому может создаваться иллюзия, что люди вообще больше ничем не интересуются. И хотите вы это или нет, если вам там от 16 или 15 до 25 лет, то отношение полов – это то первичное, что вас интересует больше всего в мире.
Наушники, Роман, пожалуйста. Угу. Юрий Прокопьевск, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Темы любви, темы юмора, это все хорошо. Это в изобилии у вас на канале. Вопрос Роману такой. А не смогли бы вы расширить несколько круг вопросов? Ну, например...
Не только про любовь. И... Угу. Я просто, Роман, не слышал, не только про любовь и так далее. Да.
Да, говорите, говорите. Расширить круг вопросов не только этих, а вот, допустим, рационализаторство, изобретательство нашей молодежи. Ну, допустим, устраивать какие-то конкурсы, лучшие проекты и так далее. Вот хотелось бы услышать вас, ваш ответ. Спасибо.
Ну, смотрите, мы, коммерческое телевидение, то, которое существует за счет того, что зарабатывает деньги на рекламе, и просто для примера, я недавно смотрел, что в мире происходит по Великобритании. В Великобритании, по-моему, что-то 8 каналов, имеющие, ну, такую достаточно большую аудиторию, занимают всего, там, по-моему, порядка 7% национальной доли аудитории. Остальные, сколько у нас получается, 90%, делят между собой 100, по-моему, 50 разных других каналов. Это называется сегментация. Что значит сегментация? Это означает, что каналов, которые занимаются всем-всем-всем, остается все меньше и меньше. Если вы хотите спорт, вы идете и смотрите спортивные каналы, канал по рационализации, канал по отдыху, канал по кулинарии и так далее. И от этого просто не уйдешь. И те, которые пытаются быть и пахарем и жнецом, в итоге проигрывают. Поэтому мы, к сожалению, не можем расширить. У нас всего в эфире 17 часов, и эти 17 часов мы должны делать остро направленный какой-то контент.
Хотя пытались вы делать вот и успех, и вот эти вот капиталистические шоу, которые так как-то и не пошли. Мне лично очень жаль. Мне казалось, это замечательный эксперимент. И как бы вот его вот как-то вот, может быть, в новом варианте, вот с этими очень активными нынешними студентами.
Мы хотели кандидата снова сделать, и олигархи разорились вот как раз, да, которых мы планировали в шоу.
Потому что, конечно, бы это было интересно. И вот те же стипендиаты фонда Потанина, я просто смотрела на молодых преподавателей и на молодых студентов. Они действительно между фондом Гумбольдта и американскими университетами, химики, биологи, блестящие люди. Это могло быть и такое околонаучное шоу, как говорит наш слушатель, потому что они уже вписаны в контекст мира. Хотя многие недолюбливают Запад и Америку, но вписаны так или иначе. Там весь зал, когда спрашиваешь, эти 400 человек, вы были за границей? Ну, я не знаю, может быть, 10 рук не поднимается.
А знаешь, когда у меня возникает тяга к науке, у меня тоже в последнее время начало возникать. Я там встаю в 7 часов утра, да, открываю YouTube, там есть лекции по ядерной физике из какой-то очень хороший профессор из Принстонского университета. Да, это можно посмотреть, и это очень любопытно.
То есть, не знаю, мне кажется, что любопытно это может быть и в прайм-тайм, если говорить о хорошей документалистики или о хорошем реалити. И поле экспериментов на вашем канале, по-моему, в этом смысле не закрыто. Мне кажется, можно пробовать. Не?
Ну, наверное, будем пытаться.
Ну вот, Светлана Ивановна пишет жестко. Если нет ни денег, ни таланта, остается только снять штаны. Кажется, это проделывало герои приключений Гекльберри Финна, за что их зрители и побили. Но поскольку ваши зрители денег за просмотр не платят, то вам это не грозит.
Кстати, мы знаем очень много примеров, когда у людей был и талант, и разум, и штаны, это им не мешало, в общем, снимать. И вот Ландау, например, всем известная история. Вот, поэтому не согласен с этим.
Ну да, только это, там, что ставить в главу угла, в том числе в художественном произведении? Все-таки штаны или то, что Ландау как физик создавал?
В художественном произведении всегда штаны. Вот если ты посмотришь все большие классические произведения, там обязательно есть стремление людей разных полов друг к другу.
Это безусловно, но есть еще что-то, чего все-таки и делает художественное произведение художественным.
Это что-то называется фон, на котором развивается любовная история.
Часто иногда сюжетная линия остается с очень большим... Ну, ладно, это мы сейчас в спор ударимся, по поводу которого есть много точек зрения. Валерий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас, господа. У меня нет особенных вопросов к Роману Петренко. Я просто отлично понимаю, что как только в нашей стране установится подлинная демократия, ему придется изменить контент своего канала.
Это почему?
Что же касается... вот посмотрим. Недолго ждать. Mm-hmm. Анна, у меня вот какой к вам вопрос. Дело в том, что наше телевидение в последнее время предприняло целую серию телевиднических программ, посвященных нашим украинским братьям с жуткими искажениями истории. И все это нацелено, естественно, на предстоящее ближайшее воскресенье.
Ну, не целую. Какой вы имеете в виду? Меньшова с Семиным?
Меньшова с Семиным. Вот вчера был совершенно замечательный фильм с Леонтьевым, где он строил целую критическую компанию.
А, ну вот вчерашний Леонтьев.
Потом, вчера же господин Затулин созвал массу клеветников со всей России и пригласил какого-то идиота с Украины, чтобы клеветать на собственное правительство.
Вы так вот поаккуратнее. Они ведь тоже могут сказать, что у них есть доказательства, что вы какой-нибудь клеветник.
Но это еще не все, Анна.
Да.
Анна, это еще не все. Это еще не все. Дело в том, что ведь ваше радио называется «Радио Свобода». Почему, в сущности говоря, все последние эфиры, связанные с частным прессой, не посвящены той части прессы, а именно, в частности, вот телевидению, как части медиа в связи с выборами на Украине? У нас там работают два наших виднейших журналиста.
Правильно. И, значит, Валерий, и мы обязательно это будем делать. Очень трудно разговаривать, извините, Роман, что мы отвлеклись, но Украина – это важная тема. Мы обязательно будем говорить об этом, но согласитесь, очень сложно общаться со слушателями, которые не смотрят украинского телевидения. И очень небольшие любители и активно включенные граждане готовы смотреть по тарелкам или там перекачивать, или из интернета, в интернете находить программы Шустера или Киселева. Мы, безусловно, сделаем программу, когда после воскресенья все на Украине, я думаю, благополучно завершится, и обсудим, как работало телевидение на Украине. Но вы абсолютно правы, гораздо важнее обсуждать, как работало российское телевидение в этой связи. До последней недели, и вот до фильма на канале «Россия», как-то так пытались сдержанно, аккуратно не педалировать, сохраняя некоторый нейтралитет. Но, видимо, сорвались. Ну, значит, будем об этом разговаривать. Наталья Петровна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте. И приемчик убавьте, пожалуйста.
Добрый день. Мне хотелось бы вот что сказать про две передачи. «Школа» и «Дом-2».
Так.
Это две передачи, которые отражают то, что есть на сегодняшний день и в школе, и в умах нашей молодежи. К сожалению, это то, что принесла нам демократия в 90-м году. Это то, что принесла нам якобы русский капитализм. Вот это...
Наталья Петровна, а вы думаете, в 70-е годы того, что о чем рассказывает сериал «Школа», не было?
Я точно знаю, у меня две внучки, которые немного раньше учились, и они, правда, учились в центре Москвы, в английских школах. Не потому, что мы какие-то, а потому, что они жили в этом районе. Ничего подобного. Я за ними приходила в школу, уходила, ничего подобного не было. Отношения были совсем другие. Вы знаете, я могу просто отметить, к сожалению, что демократия нам за эти 20 лет ничего не дала.
Ну, вот я думаю, Наталья Петровна, мы бы поговорили еще с вашими внучками, не знаю, чем они сейчас занимаются, но что-то подсказывает мне, если они заканчивали хорошие английские школы в центре Москвы, их судьбы, я думаю, сложились вполне благополучно, несмотря ни на минувшие 20 лет, если они еще были в хороших семьях, потому что, в общем, как-то молодые люди, многие вполне сумели вписаться в нынешние годы. И это вот удивительно, что взрослые упорно забывают, что в их времена были и «Доживем до понедельника», и общественные дискуссии
вокруг
этого.
Взрослые просто не могут пересечь эти среды. Знаешь, когда вот ты в аквариум смотришь, кажется, там какая-то мирная жизнь. А у них там, может быть, у этих рыбок страсти кипят. Просто ты, не нырнув туда, в этот аквариум, не можешь за этим наблюдать. То же самое со взрослыми. Бабушка, которая приходит...
За детьми, за своими, она не знает,
она
что
не
они ходят за углом
школы. Она не знает, что там происходит. Да.
Или, может быть, не эти конкретные девочки, но, может быть,
кто-нибудь другой. Будем надеяться, что они не курят.
Да. Лидия Георгиевна, Москва, здравствуйте.
Анечка, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Я как раз педагог. У меня 40 лет педагогического стажа. Я сейчас пенсионерка. Я смотрела школу, и мне интересно просто было, как педагог смотреть. Знаете, я не поняла смысл режиссера, что он хотел этим сказать. И в конце концов, что он хотел показать. Ну, понятно, это все, что сейчас у нас творится в школах. Я даже не хотел, чтобы мой внук смотрел этот фильм. Когда мы учились в свое время, мы не будем сравнивать это то. Когда сидели с мальчиками, мы стеснялись сидеть с мальчиками в одной партии. Это не наши времена, сейчас другие, правда. Но что хотел сказать режиссер? А что, «Дом-2» вообще сняли? Если сняли это, я не знаю, говорите вы, что уже нет.
Нет, он в ночном эфире идет этот проект, да. Днем его не показывают. Суд.
Ну, и «Дом-2» тоже мне не нравится, и так молодежь живет этой жизнью, и что показывают, как еще жить, и что хотел показать режиссер.
Что хотел режиссер? Мне трудно вам объяснить, если вы для себя какого-то вывода не сделали. Мне вообще кажется, что художественное произведение жестко не должно отвечать на такой вопрос. Либо что-то показывается, и это жизнь, либо режиссеру не удалось донести собственную мысль. Ну, во-первых, сериал еще не закончился, он будет идти до времени последнего звонка, то есть до конца мая, и характеры там, я думаю, будут меняться, и вы много еще чего увидите, каких перипетий. Может быть, вы имеете в виду фильм «Гай Германики. Все умрут, а я останусь», но, по-моему, там-то очевидно, чего хотел сказать режиссер. Вот как быть? Вот там девочки и мальчики, мы стеснялись рядом сидеть, опять же, бабушки и дедушки, а также их родители.
Вопрос, хорошо это или плохо. Мне кажется, что свобода в этом плане, когда мы же все человеки, и девочки, и мальчики, и мне кажется, то, что происходит определенное раскрепощение в отношениях между полами, что секс был демонизирован, а сейчас он немножко освобожден, мне кажется, это тоже хорошо, потому что мы видим, даже если посмотреть на семьи, которые изначально, когда особенно это все табуировано, когда люди сходятся по основному инстинкту, а потом через какое-то время становится понятно, что кроме основного инстинкта, когда гормоны немножко освободили тебя, у тебя ничего общего не остается. Это несчастные семьи, несчастные дети. Вот. Поэтому, мне кажется, все в порядке. Насчет того, что кто чем хотел сказать, интересный такой эффект, что обычная жизнь, которая выносится на экран, она препарируется. Даже мерзавцы, которые видят по телевизору, как другой такой же мерзавец также бросает какую-то вот обиженную им женщину, он может пустить слезу умиления, и забыв о том, что он, в принципе, такой же. Поэтому это ты только со стороны, и, мне кажется, это психологически и психиатрически очень полезно на людям смотреть на себе подобных. Это, мне кажется, хорошо.
А вот, кстати, вы упомянули слово психология, психиатрия и так далее. Вы закончили эксперимент с душевными поисками? Я имею в виду проект Эдуарда Сагалаева. Он так закончился, и как-то дальше ни в каком виде не транслируется. Опять же, появилась на Первом канале программа «Контекст» с психотерапевтом, довольно любопытно. Хотя я очень осторожно отношусь к сеансам психотерапии в прямом эфире. И вообще, вот этот поворот уже нащупан
Нет, там не психология. Там больше, наверное, мистика.
Мистика, но все равно душевное искание.
Да, в итоге, да. Но у нас какой-то такой, наверное, перерыв. Вот было показано 5 фильмов. Пока нет каких-то новых идей. Может быть, они возникнут.
Судя по всему, пишет нам Арта или Арма, не знаю, женское имя, похоже, у дамы или у барышни, Москва. Судя по всему, вы люди образованные, за что же вы так дебилизируете молодежь, давая ей примеры безграмотности, невоспитанности, сексуальной озабоченности, собранные со всей России в Доме 2? За что вы так ненавидите наше поколение? А, значит, ровесница.
Нет, я люблю вот ваше поколение и люблю всех участников «Дома-2». Я не думаю, что там какая-то особенная дебилизация, как это вот вы называете. Но это препарирование каких-то вещей, вынесение их на экран, мне кажется, это полезно. Кстати, очень интересное отношение вообще с контентом, с программами у людей. Вот у нас программный совет происходит, где там мы делимся впечатлениями, в том числе о том, что вот про школу там одна девушка, директор наш по продажам, говорит, что ненавижу школу, отвратительно, но не могу ничего с собой сделать, смотрю каждую серию. Вот на прошлой неделе каждый понедельник это происходит. Снова говорили, она уже не так это ненавидит. Говорит, я подсела. Угу. Вот очень любопытно. Поэтому то, что мы видим с рейтингами по Дому-2 происходит. Огромное количество молодежи. А девушки в аудитории от 18 до 30, доля наших вечерних выпусков доходит там до 40%.
Угу. Для того, чтобы модернизировать Россию, посоветуйте, какой из ваших сериалов можно было бы рекомендовать? «Дом-2», «Универ» или «Барвиху»?
Я думаю, я бы порекомендовал «Адама Смита», например. Вот. Но еще есть много полезных книг. Есть, например, «22 непререкаемых закона маркетинга». Замечательная книга. Сериалы для реформ в России, мне кажется, не годятся как пособие.
Господин Петренко, вам не хотелось бы осуществить телевизионный проект, документальный сериал «Ромео и Джульетта»? Это современная трагедия королевства Непал, естественно, без снятия штанов, Мария Александровна.
Что предлагается? Документальный сериал «Ромео и Джульетта» про королевство?
Да, Непал.
Про Непал. Ну, я не совсем понимаю, что происходит, но к Непалу хорошо очень отношусь. А ты поняла, что в чем
Нет,
вопрос?
Нет, тоже не очень поняла. Может быть, мы чего-то просто не знаем. Может быть, в королевстве Непал... Что там может быть в Непале? Это я как-то пытаюсь понять коннотацию с образом Ромео и Джульетты. Может быть, там с наследниками, с семьями.
Ну, там Инь притягивается к Яне, безусловно, да.
Людмила Николаевна, Москва, здравствуйте.
Добрый день, господа. Вот я уже слушаю вас уже по телефону и хочу присоединиться вот к этой девушке, которая Арта, и, наверное, это литовское имя. Но я намного старше ее, но полностью с ней согласна. Вы понимаете, о любви надо говорить, конечно, но не в таком контексте. Я почему-то уверена, если у вас есть дети, они не похожи на этих необразованных людей, грубых, которые девушки только мечтают, чтобы их в экране заметили, чтобы их какой-нибудь олигарх схватил. Это же вообще настолько просто отвратительно. Почему вы это показываете? Вы же действительно образованные люди. Вы знаете, это невозможно смотреть. И вы это культивируете в нашей молодежи. Зачем?
Аня меня спросила, как твой старший, вот, кстати, к ответу, какие дети. Мой старший первый раз его отчислили из универа, второй раз он недавно приходит ко мне и говорит, пап, я, говорит, не могу учиться, он маркетингу там обучается, говорит, мне просто это настолько все неинтересно, что мой мозг отказывается это воспринимать. Я говорю, ну, ты понимаешь, что тогда работать? Он говорит, да, пойду работать. Ну, в общем, я считаю, что детям нужно какую-то свободу все-таки давать.
Ну, тогда сейчас будет следующий вопрос, смотрел ли он «Дом-2», продукт ли он «Дома-2», или это все-таки продукт семьи?
Не, ну, безусловно, он смотрел «Дом-2», да. Ну, вот я, кстати, не знаю, что лучше, компьютерная одержимость или «Дом-2». Мне кажется, «Дом-2» лучше смотреть, потому что он более социальный такой проект.
А парень в компьютере,
да, вот
там, онлайн, ушел в виртуал.
Онлайновые игры, в общем, переговоры по телефону с группой соратников, которые бьются
против кого-то. Которых он не видит,
да.
Но в виртуале существует.
Да, да, да.
И это заменяет интерес к другой жизни, и он никак не может нащупать,
ну, что ему важно. Я не знаю, да. Ну, вот я могу сказать, что, в общем, ну, мы говорили о том, что в каком-то возрасте вы повстанцы. У меня есть ощущение, я поздно проснулся. Я проснулся, когда женился, мне было 25 лет, не полностью. Чуть-чуть позже, но так человек, мне кажется, некоторые просыпаются несколько раз. Вот я раз 5 и постепенно вот пробуждаюсь, но мне кажется, это еще не окончательно. Все равно пробуждение, но достаточно любопытно. Я не вижу ничего, еще раз могу сказать, не вижу ничего такого, что было бы плевком как бы в лицо нашей молодежи, то, что мы показываем в «Доме-2».
Когда мы начали разговор, начал говорить, и я понимаю, что, видимо, этот интерес есть к радикальным проектам действительно хороших западных каналов, таких на грани, на пограничье между добром и злом, можно, нельзя, с движением традиционной догмы, нормы в сторону чего-то, что всегда было табуировано. Это означает, что вас это теперь занимает, и вы попробуете такие радикальные проекты?
Ну, мне кажется, это очень круто. Это «Преступление и наказание». Вот я рассказывал, это «Breaking Bad», это называется сериал про профессора, который начал синтезировать, будучи больным раком и будучи там с семьей и маленькими детьми, начал синтезировать какие-то наркотики. Это абсолютная классика. Это «Преступление и наказание». Это человек, который мучается. Да, он мучается. У него есть, безусловно, муки совести. Его жизнь ставит в неразрешимую абсолютно какую-то ситуацию. И, безусловно, американцы в этом плане, конечно, особенно вот в этих кабельных сериалах, они нашли какой-то вот секрет, потому что ты начинаешь смотреть этот сериал с любой части, это может с середины его начать, и тебя так засасывает, что ты смотришь ровно столько, сколько у тебя на диске есть. И, конечно, мы... Но там прежде всего даже не идея, а то, как это написано, феноменально. Мы работаем с большим количеством сценаристов, мы не достигаем сейчас и 50% того сценарного гения, который там есть.
Ну что ж, будем думать, потому что эти сериалы действительно уникальная вещь последних нескольких лет, и они, конечно, формируют какой-то новый образ жизни. Роман Петренко, у микрофона была Анна Качкаева. Я вас всех благодарю. До свидания.
Спасибо всем, кто нас слушал.
Да, радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сразу же после 2 часов «Биробиджан. Страна обетования» своей новой книги рассказывает Александр Мелехов. Исповедь актрисы Лиды Бааровой. «Народный поезд», роман о русских революционерах в Австралии. Эти темы в радиожурнале Дмитрия Волчка.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Доклад умеренных пессимистов. Кто реализует план либеральной модернизации?
Комментарии экспертов.
Станет ли Калининград русским Гданьском?
Право автора.
Ирина Драгунская. О чем молчал писатель Селлинджер и актриса Негода?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».